Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры», беседа нашего корреспондента Надежды Зотовой с Виктором Борисовичем Кудриным о святой преподобной мученице великой княгине Елисавете Федоровне, ответы на вопросы профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова, и в завершении нашей передачи «Литературная страница». Николай Евграфович Пестов. Основы православной веры. Второе приложение к главе 9. Из работы Голубинского «Премудрость и благость Божия». Состояние наше в будущей жизни не будет состоянием бездеятельного покоя, мертвым квиетизмом. Оно будет представлять гармоническое, всецелое удовлетворение всех потребностей и стремлений нашей души путем непрерывного бесконечного развития. Ум, сердце и воля человека найдут для себя много достойных предметов и обильную пищу в этом развитии. Непосредственное общение с Богом, как всеозаряющим светом, должно раскрыть нам всю беспредельность законов бытия. Пред нами откроется такой кругозор, о котором мы в настоящей жизни не можем иметь и понятия. Тогда только удовлетворится та духовная жажда знания, которой томится человек в настоящей жизни. Один Бог, беспредельное море сущности, будет уже служить неисчерпаемо возвышеннейшим предметом для нашего ума в его вечном стремлении — постигнуть виновника всего существующего. Вторым предметом нашего духовного созерцания будет дело нашего искупления, совершаемое Сыном Божиим, то великое и чудное дело, в которое желают проникнуть и ангельские умы, которым наше человеческое естество возведено в лице Бога человека на престол Божества. Третьим предметом нашего познания будет мир ангельский и мир совершенных, чистейших душ. Само человечество в его прошедших судьбах и настоящем его состоянии будет также предметом, размышления о котором будет представлять для нас высочайший интерес, как представляет и теперь, при наших ограниченных средствах познания. Наконец, преображенный и обновленный мир во всей его красоте и разнообразии будет привлекать к себе наш умственный взор и возбуждать чувство удивления и благоговения к сотворившему все премудростью. К этому следует прибавить высокое нравственное удовлетворение, которое будут испытывать праведники, вследствие взаимного сближения между собою. Не будет между ними ни зависти, ни ненависти, ни вражды, ни лжи, ничего такого, чем так полна и постоянно отравляется наша жизнь на земле. Братская любовь, ничем не нарушаемый мир, полнейшее согласие, чистейшая правда будут царствовать среди блаженных обитателей Нового Иерусалима на небесах. Какая необъятная область ведения и жизнедеятельности! Какой неисчерпаемый источник блаженства!
Главы из книги Николая Евграфовича Пестова «Основы православной веры» читал Денис Коночкин. Thank you. эфире программа «Благовещение».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня у нас в гостях Виктор Борисович Кудрин, исследователь творчества Алексея Федоровича Лосева. Здравствуйте, Виктор Борисович.
Здравствуйте, Надежда.
Виктор Борисович, я вас представила как исследователя, и, естественно, логично было бы предполагать, что наш разговор будет касаться творчества Алексея Федоровича Лосева. Но сегодня мы как раз с вами встретились совсем по другому поводу. Придется вам немножко рассказать о своей родословной, потому как напрямую будет касаться вашей бабушки. Господь ее сподобил быть свидетелем некоторых исторических моментов. Даже трудно предположить, что вот мы могли застать еще живого свидетеля событий, а вот через вас имеем прямую связь. В данном случае мы будем говорить о великой княгине Елизавете Федоровне. Но все-таки сначала вы расскажете немного о своей бабушке.
Бабушку мы звали Анна Николаевна Иванова. Впоследствии, когда она вышла замуж, стала Анной Николаевной Бобровой. Она была дочерью главного мастера кондитерской фабрики Абрикосова, теперь называющейся фабрикой имени Бабаева. Но к моменту тех событий, о которых я сегодня рассказываю, ее отец уже умер, и она воспитывалась вместе с двумя сестрами и одним братом во вдове-доме Бахрушина. Бахрушин давал приют вдовам, оставшимся с детьми после смерти кормильцев. И вот так получилось, что детство моей бабушки прошло на Софийской набережной напротив Кремлевской стены, через Москву-реку. Была видна уже Кремлевская стена и Кремлевские соборы. И вот в 1705 году, когда моей бабушке шел 14-й год, она, проходя по Красной площади, услышала страшный взрыв со стороны Никольской башни. Никольская башня Кремля была тогда открыта. Бабушка убежала туда и увидела эту картину, когда бомба разорвала карету, в которой ехал князь Сергей Александрович. И у нее на глазах происходило вот это событие, когда великая княгиня Елизавета Федоровна собирала части тела великого князя Сергея Александровича, складывал их на какие-то носилки. И в этот момент ее заметил городовой и сказал: «Барышня, барышня, что же вы здесь делаете? Скорее уходите отсюда». Потому что он понимал, какую это страшную картину.
Какой-то стресс, да, может быть, для,
да,
барышни.
Он, конечно, это понимал. Но когда она хотела выйти из Никольских ворот, оказалось, что они снаружи уже закрыты. И поэтому некоторое время ей приходилось находиться в самой этой Никольской башне. Она не могла ни выйти в город и, естественно, боялась пройти на территорию Кремля, где вот это страшное событие только что совершилось. А потом только ей рассказали, что лошади оторвались от кареты, побежали по Никольской улице, и что толпа хотела растерзать Каляева. Это все просто она узнала потом, когда ей уже сказали. Казалось бы, после этого вся ее жизнь уже никак не была связана с великой княгиней Елизаветой Федоровной, и, казалось бы, уже никогда не встретится. Но когда началась мировая война, тут многие незамужние девушки стали ухаживать за ранеными в госпитале, который был открыт при Марфо-Мариинской обители. Причем это были не только крестовые сестры, которые постоянно жили в обители, но и приходящие. Причем приходящих было так много, что и не все могли предоставить такую возможность ухаживать за ранеными.
То есть настолько был патриотический,
да,
дух.
Само собой разумеется, что, конечно, это совершенно безвозмездно было. То есть все, кто ухаживал за ранеными, что они ничего за это не брали. И вот тогда бабушке посчастливилось некоторое время работать, ухаживая за ранеными, под непосредственным началом Елизаветы Федоровны. И она поразилась тогда тому, насколько в своем обращении великая княгиня была проста, и что только первую секунду как-то бабушка понимала, что вот это великая княгиня. А на следующий момент настолько естественно и просто было ее обращение с теми, кто ей был подчинен. Насколько она умела держать себя равной с ними, что она воспринималась тоже как одна из вот этих сестер. Причем эта простота, скромность в обращении, она никогда не переходила с панибратства. То есть она не только не позволяла никому говорить на «ты», но она и ко всем сестрам, даже самым молоденьким, всегда обращалась на «вы». И это казалось совершенно естественным. И она отказывалась, если хотя бы одна из сестер стояла, она отказывалась сесть, пока кто-то стоит. Бабушка несколько раз замечала такую картину, а потом она и перестала замечать то, что ей стало казаться совершенно естественным, что как, если какая-то из сестер отказывается от смущения сесть в присутствии великой княгини, то великая княгиня говорила, что я все равно не сяду до тех пор, пока вы стоите. Уже перед самой революцией, в конце войны, в средствах массовой информации, которые правильнее было бы назвать средствами массовой дезинформации, развернулась тогда клеветническая кампания против царской семьи, всех родственников царской семьи, и, к сожалению, коснулась это и великой княгини Елизаветы Федоровны. Постоянно муссировался вопрос о том, что сама императрица Александра Федоровна немка, и часто делали, как бы, между прочим, и такие выпады в адрес великой княгини Елизаветы Федоровны. Но так получалось, что к ней как-то не приставало это. То есть многие находились тогда под влиянием либеральной этой самой публицистики и подозревали императрицу в разных нехороших вещах, то почему-то вот как-то к ее родной сестре даже вот слово «немка» никак не прилипало, сколько не пытались спекулировать на том факте, что в этом госпитале в одних и тех же палатах лежали и раненые русской армии, и тут же в этих же самых палатах лежали и вчерашние враги, то есть солдаты враждующих государств, то есть Германии и Австро-Венгрии. Не было никаких отдельных палат. И вчерашние враги лежали в одних и тех же палатах, дружили друг с другом. И вот бабушка была свидетельницей такого сцены, когда бывший солдат австрийской армии, еще несколько дней назад стрелявший в русских, он сказал, что он никогда в жизни, после того, как он узнал, какие русские, он никогда в жизни, что бы ни произошло, не будет стрелять в русских. И вот тем фактом, что в одной и той же палате лежат и раненые русской армии, и раненые Германии и Австро-Венгрии, пытались некоторые либеральные публицисты клеветать на великую княгиню, будто бы она специально и содержит, поскольку она сама немка, и содержит тех самых раненых вместе с ранеными русскими, чтобы вот ухаживать за врагами, что на самом деле она вот симпатизирует врагам.
Да, как говорили, немецкая шпионка.
Насчет шпионки это чаще всего к императрице применяли. Но пытались и применить и Елизавете Федоровне. Но настолько это не вязалось с самим обликом тех, кто ее знал, что это, конечно, отскакивало полностью. Никаким образом не прилипало и не прилипло и до последнего момента. Известно, что германское правительство, уже когда большевики пришли к власти, германское правительство предлагало великой княгине Елизавете Федоровне.
В лице Вильгельма Кайзера, да.
Фактически ей тогдашний посол Мирбах предлагал. Она сказала, что Россия стала ее родиной, и она не может бросить свою родину, когда она воюет с врагом России. И к тому же, как она оставит своих сестер, то она должна разделить полностью судьбу России и судьбу своих сестер.
Ну вот по поводу палат в издательстве при храме святителя Митрофана Воронежского вышла замечательная книга писем, собрана фактически вся самая известная переписка великой княгини Елизаветы Федоровны с царскими особами, и с царицей, и с царем Николаем, и даже с графом Юсуповым. И там, кстати, этот вопрос оговаривается в письмах, она все-таки переживала в связи с тем, что вот показывалась любовь, милосердие обеим сторонам, но это вызывало неприятие и понятное неприятие. Ее этот вопрос тоже очень волновал.
Да, это понятно, но она все-таки не хотела в угоду общественному мнению либеральному, то есть клеветникам, которые хотели сначала средства массовой информации, а потом и власть. России, она не хотела поступиться своими принципами, то, что вчерашний враг, он сейчас уже не враг, он просто сражающий человек, которому надо помогать так же, как и солдатам своей армии. Она не хотела даже в этом уступить, понимая, что это было бы лицемерие и угодничество перед людским мнением, а не перед Богом. И, конечно, поступить так, это было бы для нее измена Богу, если бы вот она пошла на то, чтобы разделять раненых на своих и чужих.
Виктор Борисович, а вот влияние вот такого примера на вашу бабушку, тогда еще молодую барышню, оно было велико? Она ведь с близкого-то расстояния могла не отдавать отчет, с кем она имеет дело. Наверное, по прошествии многих лет это больше было оценено.
Да, конечно. И причем сама великая княгиня Елизавета Федоровна, она так себя вела, что она просто не давала почувствовать, невозможно было понять, какого масштаба человек перед вами находится. И потом это было ценно уже позже. То есть, когда уже бабушка узнала ее вот этой мученической кончине, тогда, конечно, она уже поняла, что просто перед ней была святая, но она вот при жизни не понимала. Если бы она знала в тот момент, когда она с ней работала, что вот перед ней святая, то я думаю, что она не смогла бы работать. И поэтому промыслу Божию было угодно так, чтобы она поняла это уже, когда узнала о трагической мученической кончине великой княгини.
А когда она узнала?
Уже в Москве. Я уже не знаю, были ли тогда сообщения официальные о расстреле царя
царской
и царицы. Даже, по-моему, не было, что вся семья расстреляна. Это потом узнали. Слово «казнь» они упоминали. Ликвидирована была царская семья и находящиеся с ней лица. Такая была формулировка. А вот было ли тогда же сообщение о том, что на следующий день и остальные родственники...
Нет, похоже, что нет.
Но каким-то образом бабушка узнала, и она стала ее почитать как святую еще задолго до того, когда не только московский патриархат, но и зарубежная церковь ее не расставила. То есть у нас дома находился фотографический портрет великой княгини, ну, наверное, уже это не оригинал, а много раз переснятый, но к которому относились как к иконе. Но при этом специально никакого освещения этой фотографии не производили. А бабушка считала, что и так уже своим подвигом великая княгиня Елизавета Федоровна уже осветила свое фотографическое изображение, и она не нуждается ни в каком формальном освещении.
Скажите, еще ваша бабушка с кем-нибудь из царской фамилии, она имела встречи, пересекалась? Ну, сам факт, что она стала свидетелем убиения великого князя, и мало того, как себя вела и держала Елизавета Федоровна, это вообще такой уникальный случай.
Бабушке пришлось 3 раза в жизни наблюдать царскую семью с близкого расстояния. Это было 1 раз, когда царская семья шла по Кремлевской стене, по внутренней стороне Кремлевской стены. Из одного из помещений Кремля бабушка наблюдала это. Вот из какого точно, сейчас трудно сказать. Может быть, даже из дворца, который, как ни странно, был гораздо доступнее тогда, чем сейчас. А тем более в те времена, когда Кремль вообще был закрыт. То есть бабушка, происходя из самой простой семьи, то есть принадлежа к мещанскому сословию, тем не менее имела полную возможность близкого расстояния наблюдать царскую семью. 2-й раз она на Красной площади, когда там было построение какого-то войска, и там обходил солдат царевич Алексей и какие-то подарки ему давал. При этом сам государь присутствовал. И 3-й раз самое такое драматическое событие, когда в Сокольниках проезжал экипаж государя. И так получилось, что задел какого-то мальчишку, который перед самой этой каретой бросился почему-то на перерез и задел и упал. И государь немедленно приказал остановить карету, взял этого мальчика на руки, чтобы отвезти, очевидно, в больницу. И что-то такое. Причем это совершенно не воспринималось тогда как что-то удивительное и странное. Как же иначе? Вообще вполне нормально, что так и должно быть.
Да, представить современную картину, когда теперешние хозяева жизни несутся где-нибудь там по проспекту.
Я не говорю о каких-то чиновниках, даже просто какой-то вот олигарх. Неужели у нас становится, если вот...
У нас, к сожалению, очень много сейчас примеров трагических, что даже не хочется на эту тему переключаться. Спасибо за интересный рассказ, за эти живые свидетельства об ушедшей России. Следующая наша беседа будет посвящена Алексею Федоровичу Лосеву, поскольку вы являетесь исследователем его творчества. Всего доброго. Напоминаем нашим радиослушателям, у нас в гостях был Виктор Борисович Кудрин. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
В эфире программа «Благовещение».
Ответ на вопросы. Говорит профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Будут ли канонизировать Самсона многострадального? Думаю, что нет. Дело в том, что проведены тщательные сейчас расследования по архивам. Нашли потрясающие материалы в архивах. Оказалось, что он даже и совсем не граф Сиверс. Да. Оказывается, человек, с которым связано много, ну, я бы сказал, таких очень несимпатичных вещей. Сам метод потом его руководства, это просматривается очень хорошо в его даже книгах. Это тоталитарный метод. Метод, который сейчас осуждаем нами в сектах, вот в разных. Беспрекословно. Батюшка, ну почему же так? Вот, например, это вот будущим батюшкам, да, вы имейте в виду, я вас сейчас научу. Вы не знаете, как ответить. Что нужно сказать? Такова воля Божия. Что? Вот все. Докажите, что не так. Недаром о таких Игнатий Брянчанинов писал. Да, душепагубное актерство и печальнейшая комедия. Старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Сейчас развелось их кошмар. Сейчас в лавре одного запретили священнослужение и отчислили из братства за такие точно вещи. Буквально, вы знаете, это прям тоталитарную секту создают, причем это круг замкнутых людей, которые всех ненавидят, естественно, всех, кто не прилежит к ним или попробует что-то сказать. Буквальный фанатик, никаких объяснений, ничего не слушает. Факты вопиющие, ничего не слушает абсолютно. Вот, в книгах у старца Самсона эта вещь очень ярко просматривается. Пока вот архивные материалы показывают, в общем, картину очень такую печальную о его личности.
Вопросы и ответы. Отвечал профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Домовой». У нашей старой нянюшки было два врага — внешний и внутренний. Внешний, безбровый, курносый и белоглазый, звался в глаза Эльвирой Карловной, а за глаза — чертом чухонским. Занимал этот враг место Бонны и представлял собой вторую ступень лестницы нашего воспитания. К ней в нашей семье переходили дети лет 5 прямо из детской от нянюшки для изучения наук. Эльвира Карловна обучала азбуке и начаткам закона Божия. Учила бодро, когда нужно, подшлепывала. Думается мне, что сама она в науках не очень была тверда. На лукавый вопрос отвечала шлепками и мудрой поговоркой. «Много будешь знать, скоро состаришься!» Помню, читали мы о чудесном исцелении младенца каким-то пророком. Сказано было, пророк простерся над младенцем. Я и спросила, «А что значит простерся?» «Простерся?» Значит, лег на него голова к голове, руки к рукам, ноги к ногам. — Да как же так? — удивилась я. — Ведь пророк-то был большой, а ребеночек маленький. — Ну, на то он и святой! — последовал ответ. Поговорки у Эльвиры были все какие-то разбойничьего уклона. — Шито-крыто и концы в воду!
Не за то вора бьют, что украл, а за то, что попался.
Вот эту самую Бонну, Эльвиру, ненавидела нянюшка всеми силами души. Я думаю, что в ненависти этой немалую роль играла ревность.
Ребенка уводили из детской под начало курносой бабищи, которая терзала науками и шлепала, а нянюшкина власть кончалась.
Другой враг внутренний был домовой и назывался за глаза хозяином. Чего он только с нянюшкой не выделывал. Положит ей под самый нос катушку, а глаза отведет. И ищет нянюшка злосчастную катушку, ползает по полу. Нету и нету катушки. И вдруг, глянь, она тут как тут, стоит на столе рядом с ножницами.
Или сдвинет старухе очки на лоб, а та тычется по всем углам. Кто мне очки запрятал? В общем, домовой был не злой, а только дурил. В сырую погоду не любил, чтобы печку топили. Экономный был, дрова жалел. Топи в мороз сколько угодно, а коли затопит старуха печурку в оттепель, залезет домовой в трубу и, ну, дуть, и весь дым гнать в комнату. А то еще туфли старухины любил ночью засунуть подальше под кровать. Одним словом, дурил. Но зла особого не делал. Нянька хоть и ворчала на домового, но сама сознавалась, что жить с ним можно. У нас хозяин добрый. А вот как я жила у господ Корсаковых, так там такой сердитый был, что все мы в синяках ходили. Девкам ночью в волоса перьев насыпет, повару в тесто наплюет, не поднимается опара. Хошь ты что? Барыню и ту по ночам щипал. Но она ж ничего, веселый. Веселый был, дурил, да вот еще не любил, когда детей осенью в город отправляли. Он был деревенский домовой, жил в нашем деревенском доме. И, верно, скучно ему было одному зиму зимовать. Как только начиналась укладка вещей и дорожные сборы, принимался домовой по ночам вздыхать. Все мы эти вздохи слышали и очень его жалели. Но в эту осень, о которой хочу рассказать, проявил себя наш домовой и с другой стороны. Оказалось, что может он разозлиться и кого-нибудь не взлюбить. Поздней осенью, когда старших братьев и сестер уже отправили в город учиться, и оставались в деревне с мамой только мы, маленькие, произошло в доме необычайное событие. Подъехала к крыльцу грязная старая бричка с еврейским возницей на козлах, и вылезла из брички маленькая, худенькая дама с крошечной девочкой. Дама долго обдергивала и оправляла свое пальто движениями мелкими и быстрыми, словно птица, отряхивающая перья, потом взяла девочку за руку и повела в дом. Девочка с трудом передвигала тонкими заплетающимися ногами. Мы заметили, что у нее разорван чулок и щечка повязана грязным белым платочком. Все это видели мы из окна столовой, где сидели с нашей нянюшкой. Дама вошла, посмотрела на нас испуганно, заискивающе улыбнулась, посадила девочку на диван и спросила торжественно: «Не разрешите ли вы мне поговорить с Варварой Александровной?» Так звали мою мать. «Барыня отдыхает», — ответила нянюшка. Дама умоляюще сложила руки. «Я не потревожу ее покой. Я только должна сейчас же переговорить, потому что извозчик ждет. Она там?» — указала она на дверь в гостиную, и сейчас же побежала мелкими шажками. Мы видели, как, пройдя гостиную, она приостановилась, несколько раз перекрестилась и, приоткрыв дверь, торжественно сказала: «Дорогая тетечка, я пришла просить вашей защиты и покровительства, и больше мне идти некуда». Потом вошла в мамину спальню и закрыла за собой дверь. Все это было очень странно. Потом мы узнали, что она была женою какого-то дальнего родственника, поэтому и решила называть маму тетечкой. О чем говорили в спальне, неизвестно. Но говорили долго. А мы в это время молча рассматривали маленькую девочку, которая сидела на диване, скрючив не хватавшая до полу ножки, и не шевелилась. — Как вас зовут? — спросила сестра. Вместо ответа она быстро закрыла глаза, словно спряталась, и так зажмурившись, и просидела почти все время. Странная была девочка. Наконец двери спальни открылись, и мама вышла, ведя за собой новоприезжую. По маминому лицу было видно, что она чем-то недовольна и даже расстроена. Дама терла платком покрасневший носик и все повторяла. — Вы делаете великое дело! Великое дело! И вдруг, взглянув на девочку, спохватилась. — Ах, я и забыла! Со мной мой ребенок! Люся, сделай же реверанс! Девочка скользнула с дивана, сморщила личико жалобно, точно собиралась заплакать, и неловко согнула обе коленки. — Это мое дитя! — восторженно воскликнула дама. — И я не отдам ее никому, ни за что на свете! Она прижала к себе голову девочки, та осторожно поправила тряпочку на своей щеке. Ей было неловко так стоять, с притиснутой головой, но она только терпеливо сжала губки и зажмурилась. — Люся, детка! — продолжала декламировать дама. — Никому, никогда, помни это, мы умрем вместе! Потом, много лет спустя, встретила я как-то такую маменьку с дочкой, ужасно напоминавшую мне эту даму с Люсей. Где-то в Италии, вечером в вагоне. Русская дама, такая же худая, только высокого роста, прощалась с провожавшим ее маленьким и коренастым итальянским офицериком. Дама, извиваясь, склонялась к нему сверху, как змея с дерева, и восторженно говорила: «Аддио, аддио! И от амо обель идол мио!» А маленькая ее девочка, которую она притиснула к скамейке, тихо скулила: «Мама! Мама! Мне же больно!» А мама извивалась: «Аддио, аддио! О ла профандита дель мио долоре!» «Мама, ты мне на ножку наступила! Мама, ну что же это ты?» Ужасно остро вспомнилась мне тогда далекая девочка Люся и ее декламирующая маменька. Они остались жить у нас. Девочка Люся играла с нами редко. Она была хилая, слабая, у нее вечно что-нибудь болело. Мы называли ее Люся Подвязанная. Было ей тогда лет 6. Тихая была девочка, испуганная и старательная. Все что-то писала, скрепила на доске грифелем или шила какую-нибудь тряпочку. Платьица на ней были всегда рваные и грязные, но с претензией, с дырявыми и мятыми бантиками. Маменька с гордостью говорила, что эти платьица она сама сшила. «Я люблю красоту!» — декламировала она. — И я хочу воспитывать моего ребенка в красоте. Впрочем, о красоте заговорила она попозже, когда уже обжилась. Первое же время была какая-то растерянная и точно ко всем подлизывалась. — Ваша мама — это ангел доброты, — говорила она нам. «Да, — Да-да, типичный ангел. — Нянюшка, у вас много народной мудрости. «Боже, какое грациозное дитя!» Это было сказано про мою 4-летнюю сестру, толстую коротышку Лену. Все засмеялись. «Нет, серьезно!» — не смутившись, щебетала дама. «Она обещает развернуться в настоящую балерину!» Сама дама развернулась вовсю только после маминого отъезда в Москву. Мы, маленькие, остались зимовать в деревне. И она решила погостить у нас до каких-то окончательных выяснений разных сложных своих обстоятельств. Девочкой своей она совсем не занималась. Иногда даже как будто забывала ее существование. Странная была дама. Она декламировала перед зеркалом стихи, на ночь обкладывала лицо свежим творогом, часто уходила в большую нетопленную залу, тихо напевая тоненьким фальшивым голоском, долго вальсировала, а потом, прижавшись лбом к окну, так же долго плакала. Причесывалась она иногда очень затейливо, иногда ходила весь день с нечесанными волосами. На почту посылали у нас 2 раза в неделю, и в эти дни она очень нервничала и часто бегала под дождем встречать посланного. Звали даму Алевтина Павловна. Но как-то раз она сказала нам: «Зовите меня, пожалуйста, Ниной. Я обожаю Тургенева». Причем тут был Тургенев, не знаю. Девочка, кажется, очень любила ее, и все как-то за нее мучилась. «Мама, не надо в зале плясать. Мама, это нехорошо. И зачем ты щечки творогом трешь? Мамочка, не надо!» Глаза у девочки были маленькие, голубенькие, волосы жиденькие и велись золотыми шелковыми колечками. «Ее хозяин любит», — говорила нянюшка, гладя ее по голове. «Ишь, какие колечки завивает!» Девочку все любили особой жалостью. «Посиди, Люсенька, в моей комнатке», — просила ключница. «От тебя в комнатке теплее делается». «От ей лампочки ярче горят», — басом вставляла прачка Мария. И все многозначительно переглядывались. Хозяин ее любит. Как-то привезли с почтой Алевтине Павловне письмо. Она взглянула на конверт, ахнула и убежала в залу читать. А потом несколько дней все что-то писала и ходила от одного зеркала к другому, рассматривая свое лицо, закручивая и взбивая волосы на разные лады. Потом расстегнула ворот своего потасканного платьица и загнула внутрь в виде декольте. Все эти дни девочка все ходила за ней и мучилась. «Мамочка, зачем у тебя шейка голая? Мамочка, не надо так!» Скоро с почты привезли мамочке еще письмо. А потом, по-видимому, переписка совсем наладилась. И уже было странно, если письма не было. И вот настали события. Прошло уже почти 2 месяца со времени водворения у нас Люси с маменькой. Пошла уже поздняя осень, звонкая, морозная. Затвердела земля, облетели листья, все на свете стало виднее и слышнее. Мы уже не болтались весь день в саду, а выходили в определенное время на прогулку. Квелая Люсенька гуляла с нами редко, все больше сидела дома подвязанная. Маменька ее часто стала заглядывать к Эльвире Карловне. Ей, вероятно, очень хотелось излить перед кем-нибудь душу, да никого подходящего не было. Все дети да прислуга. С Эльвирой она говорила больше намеками и загадками. Расстегнет на груди 2 пуговки, вытащит туго сложенное письмецо и скажет: «Вот, за это письмо я, может быть, заплачу своей жизнью». Или вздохнет и скажет: «Есть женщины, жизнь которых — самый удивительный роман Тургенева, и никто об этом не знает». Но, к сожалению, о романе Тургенева узнали. В тот вечер она пришла к Эльвире, унылая и заплаканная. Съежилась около печки и бормотала, глядя не на Эльвиру, а на догорающие угольки: «Ни разу не пустил даже на каток. Все ходили. Старая председательша и та ходила. Все-таки музыка. За что же так?
Ведь мне было всего 17. А сейчас уже 24, и жизнь уходит.
Эльвира равнодушно собирала в комоде какие-то мотки, даже выходила из комнаты. А Левтина и не замечала, что она уходит, и все бормотала, бормотала. Ни одного нарядного платья. За что? За все 7 лет только раз была на вечере. Переделала венчально. Нельзя было меня не повести, начальство.
Так ведь как злился! Конечно, я была прелестна, мои плечи сверкали, в меня влюбился поэт. Разве я виновата, что у меня поэтический облик? За эти стихи он выгнал меня ночью, чтобы я стояла до утра под окном. Люся побежала за мной. Она мне верный друг. Мне сегодня так грустно, так страшно. Отчего так воет в трубе?
Ночь наступила странная, беспокойная. Я почему-то не могла спать. Кто-то все выл в трубе, ходил вокруг дома, стучал в ставни. В соседней комнате плакала во сне маленькая Люся и звала свою маму. Но та спала на другом конце дома, и к Люсе подходила наша няня.
— Няня, кто там стоит в углу? — Няня, на меня кто-то в окошечко смотрит. Мне страшно.
А глухой ночью услышала я шаги. Блеснул огонек в коридоре. Громко вскрикнув, я села на постели. Няня вскочила. Тихо отворив дверь, вошла какая-то девочка с распущенными волосами, неся свечу в дрожащей руке.
— Няня, няня, это я! — Я!
— Алевтина Павловна. Какая она крошечная была в эту ночь! Я правда подумала, что это девочка.
— Няня, мне страшно, — лепетала Алевтина. — Там всю ночь кто-то ходит и вздыхает. Можно мне у вас посидеть?
Няня зашептала что-то и повела Алевтину в Люсину комнатку. Может быть, уложила ее там на диванчик. Утром, проснувшись, услышала я разговоры. Говорили в коридоре за дверью.
Домовой-то, домовой. За ночь всех лошадей загонял. Гривы взбил, хвосты закрутил, все лошади вмыли, прям беда.
Конюх говорит, беспременно надо козла в конюшню. А то что же это такое?
И чего он раскуражился? А! Быть беде!
Быть беде! Всю ночь вздыхал, по дому бродил.
И к чему бы это?
Быть беде! После завтрака хлопнула дверь на крыльце. Слышим, вбежал кто-то.
И как подъехал, что никто не заметил?
Мы с сестрой сидели, как всегда, в столовой, и нянюшка с нами.
И вдруг дверь распахивается, и вваливается кто-то в шубе, огромный, бородатый. Задел за стул, повалил и даже не заметил. Оглянулся кругом и заорал на нянюшку козлиным голосом. — Отвечай, старуха, где она? Вы ее подлые прячете! Вы все заодно! Я ее по этапу приведу! Я вас всех в Сибирь! Закон на моей стороне!
Тут мы с сестрой, конечно, заревели, а на пороге появилась Алевтина Павловна. Она словно бы ничуть не удивилась и не испугалась, только была совсем белая, и как-то странно смеялась и очень быстро говорила.
— Здравствуй, Коля! Какой ты странный! Я здесь, мы здесь!
Коля быстро обернулся, повалил другой стул, увидел Алевтину и остановился, выпучив глаза.
— Вы! Вы!
— Ну да, я. Конечно, я. Я гощу у тетечки. Куда же мне было деваться? Ты капризничал. Нам на улице было холодно, Люся могла захворать. Пойди ко мне, вымойся с дороги, хочешь ветчины?
Он растерянно развел руками.
— Ветчины? Ветчины?
И вдруг опомнился.
— Это вы мне смеете ветчины предлагать после вот этого? После вот этого?
он дрожащими руками вытащил из кармана бумажник, а из бумажника, рассыпав по полу квитанции и деньги, сложенный листок, развернул и начал читать, трясясь и задыхаясь. «Посвящается А.П. Ха-ха! А.П. Что, если мне порой в прекрасном сновидении такая свинья приснится, что любим я пламенно тобой? Ему, идиоту собачьему, изволите ли видеть, приснится. Не правда ли ты пропу? Простишь мне это упаденье? А? Каково замужней женщине, матери, упоение? Ведь это до чего надо опуститься, чтобы получить такую порнографию от уголовного типа? Упоение? Не изольешь свой гнев, черт! Коля, перестань, Коля, умоляю тебя!
Дрожащими губами дребезжала Левтина.
Заклинаю тебя! Нет! Пусть теперь все слушают! Ведь про любовь твою мне может только сниться! Видели мерзавца?
Было что-то до ужаса нелепое. Это декламация нежного любовного стихотворения трясущимся от бешенства бородачом, в шубе, в каком-то зверином треухе на голове.
— Коля, это Байрона стихи! — Врешь! Станет тебе Байрон стихи посвящать! Это акцизный, акцизный Валарыбов! Она доступна лишь для мира! — Коля! Я бедная маленькая птичка, не добивай меня.
Птичка!
Удивился он и прибавил почти безгневно, с глубоким убеждением.
Стерва ты, а не птичка.
Алевтина закрыла лицо руками и побежала из комнаты. Он бурей двинулся вслед и захлопнул за собой дверь. И когда дверь закрылась, мы увидели, что за нею стояла Люсенька. Она была бледная, словно неживая, с закрытыми глазами, с ручками, прижатыми к груди. Из детской, куда нас увели, мы слышали вскрики и грохот, точно что-то падало. Потом прибежала горничная и, крутя выпученными глазами, крикнула нянюшке: «Живо! Люсенькины вещи собирать! Сам ее увозит! Бегу к кучеру, вели на лошадей!» Нянюшка нехотя стала вынимать из комода рваные Люсины тряпочки. Мы ничего не смели спрашивать. Потом опять прибежала горничная, радостно взволнованная необычайными событиями. «Ой, нянечка, ну и дела! Отвозовный замок сломался! Не достать коляски! За кузнецом побегли пробои тащить. И что такое? И как оно сломалось? Этакое железо! Нечистая сила!»
Нянька строго взглянула на нее поверх очков. «А ты молчи. Может, так и надо».
Нам очень хотелось выйти посмотреть на все эти диковинные дела, но нас не пустили. Прошло не меньше часа, и мы уж было успокоились. Не достанут коляску и Люсеньку не увезут. И вдруг дикий грохот, звон, рев. Нянька вскочила. «Ну, конечно, убил он ее!» И бросилась к двери. Мы хотели было побежать за ней, но испугались и притихли. Нянька вернулась растерянная.
«Господи, сохрани и помилуй! Рама на него упала! Михайло утром вмазывать хотел, вставил гвоздиками, прикрепил, а она вылетела! Да как грохнет, прямо на него, на этого! Еле успел отскочить, а то бы на месте. О, Господи, Господи!»
«Нянюшка, смотрите, едут!» — крикнула сестра, подбегая к окну. Но коляска была еще пустая. Это кучер проезжал лошадей. Но почему-то лошади неслись, как угорелые, били копытами по передку коляски, и кучер повис на вожжах,
и шапка у него свалилась. Потом узнали, что лошади, подъезжая к крыльцу, вдруг чего-то испугались и понесли к воротам. Пристяжная проскочила, а коренник сплечился.
«Не пускает хозяин девочку. Жалеет», — бормотала нянька. «Против него не пойдешь. Били бы друг друга по темени. А чего девчонку-то мучить?»
Вот он один за нее и вступается. Уже заглубели сизые сумерки, когда увидели мы, как проехала мимо окон коляска с поднятым верхом. Что-то такое было безнадежно тоскливое в этом мутном силуэте, в низко опущенном верхе, чуть-чуть подпрыгнувшем на повороте. И вот и нет ничего. Одна сизая дымка, которая сгустится, потемнеет и покроет все. Во время обеда мы неожиданно услышали голос Алевтины. Она, значит, не уехала? Она сидела в гостиной и говорила кому-то. Это он нарочно увез ее. Нарочно, чтобы меня добить. С кем она говорила, не знаю. Должно быть, сама с собой. И почему он думает, что шестилетнему ребенку лучше жить с отставным гусаром, чем с матерью? — Ешьте, ешьте, — шептала няня. — Нечего вам тут слушать. — Я не поеду! Я не поеду! Я не поеду! — вдруг закричала Алевтина. Эльвира Карловна побежала к ней и закрыла дверь. Рано утром мы еще лежали в постели, вошла Алевтина в детскую. На ней было то самое пальтецо, в котором она приехала, и та же шляпка. В руках она держала пачку писем, перевязанных сиреневой ленточкой, которую она по праздникам завязывала себе на шею. Единственная ее роскошь. Лицо у нее было очень грустное и совсем больное. «Нянюшка, вы ведь неграмотная. Вы, значит, не будете читать». Вот, умоляю вас, сохраните это. Это до того времени, когда я смогу взять. Я вас потом щедро вознагражу. Она закрыла глаза и на минутку прижала пакет к груди. И в эту минуту страшно стало похоже на Люсеньку, когда та закрывала глаза, чтобы спрятаться от людей. «Нянюшка, я должна ехать туда, где девочка. Я не могу здесь оставаться». Когда ее уносили, она обернулась и сказала мне: «Мама, ты, пожалуйста, не беспокойся». Если бы она этого не сказала, я бы, может быть, и могла... «Не беспокойся», — сказала. Замучит ее палач. Все на ней выместит. Она помолчала. «Здесь нельзя оставаться. Сегодня ночью весь дом вздыхал и плакал, как живой. Я должна ехать. Эльвира Карловна добрая дала мне 32 рубля. Я ее тоже очень вознагражу. Прощайте, нянечка». Она опустила голову и пошла к двери, но тут вспомнила, что не отдала пакета. Улыбнулась так горько, словно заплакала. «Вот, я и забыла. Спрячьте. Поцелуйте меня на прощание. Ведь я здесь была ужасно счастлива».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.